Святые, сегодня на этом собрании у нас новая группа святых по сравнению с теми, кто были сегодня утром. Мне просто интересно, ради меня, кто из вас не мог быть здесь сегодня утром? Поднимите руки. Хорошо. Хорошо, очень хорошо. Итак, 80% вас, вы здесь впервые. Поэтому мне нужно немного повторить для вас. Потому что первое собрание, на самом деле, я считаю очень важное в том, что касается этого бремени в эти выходные. Братья здесь, у них было бремя нацелиться на молодых работающих святых в этом регионе. И я полностью согласен с этим. У меня есть отклик на это бремя, потому что это особая часть страны, где много молодых, многообещающих молодых людей собраны воедино. Из-за работы, из-за разных возможностей вы здесь. И я надеюсь, что благодаря этому общению вы осознаете, что вы здесь не просто ради этих возможностей, ради вашего образования, ради вашего продвижения в карьере. Конечно же, этих вещей здесь много для того, чтобы вы могли стремиться. Но есть нечто большее в нашей человеческой жизни, нежели то, что вы делаете. И мы начали сегодня утром. Хорошо. Сейчас лучше, да? Мы начали сегодня утром с того, что мы посмотрели. Кстати, если у вас нет плана утреннего сообщения, пожалуйста, поднимите руки, и служащие передадут вам. Если у вас есть, пожалуйста, не берите лишние экземпляры, потому что у нас их немного, если вы уже брали. Я начал говорить сегодня утром, что этот век меняется очень быстро. То, что мы видим в течение этих последних 15-20 лет, это самое быстрое, самая стремительная перемена за последние 6000 лет человеческой истории. Это происходит за очень короткое время. И многие из вас родились в эту эпоху. И, наверное, большинство из вас, вы поколение Z. От старших классов школы до 28-29 лет. Сегодня утром у нас было много миллениалов. Но если вы миллениалы, тогда мы тоже приветствуем вас здесь. И в целом, в каком-то смысле, есть такое различие, есть определенные характеристики различных поколений. И я думаю, это помогает людям в мире уследить за этими переменами, потому что все это происходит очень быстро, потому что люди пытаются понять, что происходит с молодыми людьми сегодня. В наши прежние дни мы даже не задавались такими вопросами, потому что перемены происходили очень постепенно и медленно. Но сейчас все происходит очень быстро. И такое впечатление, что все становится быстрее. Когда мы живем в этой обстановке, нам нужно задуматься о том, где мы находимся, где находится мир, где находится Божий замысел, где Господне восстановление, чтобы мы могли занять соответствующее место и приготовить себя. Как вы знаете, век стремится к завершению. Мы не знаем, но нам нужно очнуться. Век подходит к завершению. Я не знаю, сколько это продлится. 10 лет, 20 лет, 30 лет. Может быть, не очень долго. Может быть, не очень много времени пройдет. Поэтому все мы — дети Божьи, и у всех у нас есть божественная жизнь. И в каком-то смысле у нас есть определенные обязанности по отношению к Богу и по отношению к людям вокруг нас. И поскольку мы живем в сегодняшнем веке, и главным образом здесь, в этой Кремниевой долине, где много высокотехнологичных фирм, и перед вами висят морковки, пряники, чтобы вы бежали за ними. Где вам быть? Неужели мы такие же, как все ваши коллеги, которые работают в соседнем офисе? Неужели мы такие же, как они? Или мы имеем чувство цели внутри? Или мы просто делаем все рутинным, обычным образом? Только иногда приходим на собрание церкви и участвуем в какой-то деятельности, но более или менее мы просто движемся вперед, как и все остальные. Дорогие братья и сестры, я могу сказать вам, что многие сработники, многие старшие братья, у нас огромное бремя о вас. И в эти выходные у меня огромное бремя. И в эти выходные, когда я услышал от братьев, что у них есть такое желание собрать эту группу святых на выходные, у меня очень сильный отклик внутри. Хотя я приготовил этот план, я в основном выступаю не за него. Я не знаю, сколько мы вообще рассмотрим, но у меня есть бремя от Господа, и я молюсь за всех вас. Я говорил на прошлой неделе, мы собирались, как соработники в Южной Калифорнии, где-то 25 человек. Мы молились примерно 3,5 часа вместе. И, по крайней мере, третью часть времени мы молились за вас, молодых работающих святых. Я верю, что это бремя не просто от нас, но оно из сердца Господа. Вы очень и очень важная группа святых. Очень важная возрастная группа в Господнем восстановлении. Зная, что вы сталкиваетесь с большими трудностями в жизни, с давлением со стороны мира, и вы строите свою карьеру, или вы воспитываете семью, многие требования, большое давление на вас. И церковь также, поскольку многие старшие святые уходят Господу, вы необходимы, ваша доля необходима в церковной жизни. И вдруг внезапно задаетесь вопросом, как устраивать жизнь, как устраивать свое время, как удовлетворить все эти требования. Итак, вместо того, чтобы попытаться уравновесить, сколько давать этому, сколько давать тому, мы подходим к очень важному фундаментальному вопросу сегодня утром. Мы говорили о том, что мы должны знать Божью волю и также знать нынешний век. Я надеюсь, что мы не будем как страусы, которые прячут голову в песок и просто говорят себе, «О, все замечательно, все хорошо, Третья мировая война еще не наступила, все замечательно, и рынок акций идет вверх, все чудесно». Все не просто так, как выглядит на первый взгляд. Нам нужно знать волю Божью. Это не новый термин для многих из вас. Я думаю, что если вы выросли в церкви, и вы даже здесь какое-то время с нами, даже с поверхностной точки зрения, что есть воля Божья? Воля Божья — это Христос. Воля Божья — это церковь. Я думаю, мы все можем сказать это. Но мой вопрос в эти выходные таков. Чем Христос является для вас, когда вы строите карьеру? Когда вы ищете того, чтобы найти себе пару, супруга или супругу? Или если вы женаты, когда вы пытаетесь созидать семью? Чем Христос является для вас? Чем для вас является церковь? Это просто рутина? Это просто традиция, которую вы соблюдаете? Святые, это сообщение второе говорит о нашей нужде. Нам нужно расти в жизни. Нам нужно получать снабжение. Мы не просто должны играть в церковь и просто жить ради жития. Мы должны увидеть, что есть нечто, что называется воля Божья. Это источник всего. Это движущая сила каждого действия. Откровение 4.11 говорит, что из-за Его воли мы были и были сотворены. Этот стих очень глубоко затрагивает меня. Я здесь сегодня, у меня есть мое человеческое существование, и оно не случайное, не пустое. Я здесь, потому что есть Божья воля, и она направляет меня. Божья воля дает мне существование. И моя жизнь должна... Мы должны рассматривать свою жизнь в этом свете. Соответствую ли я Божьей воле? Воля Божья — это Христос. Воля Божья — это Церковь, Его тело. Но что это значит для нас? Это не просто знание, какое-то знание или доктрина для нас. Христос должен быть нашим центром. Христос должен быть нашим всем. И Церковь — это наше житие. Церковь — это не просто какое-то место, куда вы ходите раз в неделю или два раза в неделю. Церковь — это наше житие. Это тело Христово. Это совокупное выражение Христа. Это Его представительство для исполнения Божьего вечного замысла. Это воля Божья. Он хочет осуществить ее через великий план, который мы называем Его домостроительство. Бог хочет внедрить Христа в вашу жизнь, в мою жизнь, чтобы этот Христос был всем для нас, чтобы Бог обрел свое выражение и свое представительство. Но мы увидели сегодня, что наряду с этой волей есть еще одна воля, которая действует. Она называется сатанинская воля. Воля Божьего врага, сатаны. У него есть сильная воля, у него есть сильный разум. Он делает все для того, чтобы противостать, чтобы помешать, чтобы подорвать, чтобы нападать, в конечном итоге уничтожить Божий план. В то время как Божий план и Божья цель состоит в том, чтобы внедрить в нас Христа, чтобы Христос был нашей жизнью и всем, чтобы Бог обрел свое выражение. А воля сатаны состоит в том, чтобы исполнять работу, которая заменяет Христа в нас, и заменить место Христа в нашем существе многими вещами, хорошими вещами, плохими вещами. Он использует все, что угодно, и приносит это в нашу жизнь для того, чтобы заменить место Христа в нас. Его стратегия, я бы сказал, посмотрите на нее с двух сторон. Первое. Его план осуществляется благодаря тому, что он приносит грех и плоть. Грех и плоть для того, чтобы растлить человека, чтобы принести тление, зло. Я думаю, мы легко узнаем это, особенно как верующие. Мы знаем тьму, порочность греха и проступков. Сатана не просто использует это, он также использует то, что называется миром, чтобы занять вас. Не просто он использует грех и плоть, чтобы растлить вас, растлить человека, но он также использует мир для того, чтобы занять, чтобы заместить Христа в вас. Мы много времени сегодня утром говорили о том, что называется миром. Мир — это слово по-гречески, это космос. Оно означает упорядоченная система, хорошо организованная система, хорошо разработанная система. И главой этой системы является дьявол Сатана. Он — главный разум, стоящий за этой системой. Он осуществил чудесный план. План, который практически никто и не замечает, никто и не видит. Это нечто противоположное тому, что делает Бог. Он не мог использовать грех и плоть для того, чтобы разрушить человека, растлить человека. Это легко узнать, легко понять. Но он также использует то, что называется миром, чтобы занять человека. Это слово «мир» используется в Библии много раз, и это одно из наиболее используемых слов апостолом Иоанном и в его Евангелии, и в посланиях. «Мир», как он говорит в первом послании Иоанна во второй главе, «не любите мир». Если кто-то любит мир, тогда любовь Отца не пребывает в нем. И даже в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, Господь Иисус говорит, «Теперь суд этому миру, и правитель этого мира тоже подвергнут суду». Есть правитель, стоящий за этим миром. Князь, правитель, разум, стоящий за этим. Мир, во-первых, обозначает эту землю, на которой мы живем, и также он обозначает людей, которые живут на земле. Мы все являемся частью этого мира, поскольку Бог возлюбил нас, Он возлюбил мир. Но это слово «космос», слово «мир», подразумевает определенную систему, в которой есть развлечения, разные элементы гламура, наслаждения, все восхищение, все, что подразумевается в этом мире как системе, и все это придумано для того, чтобы пленить людей сегодня. И Господь говорит ясно, теперь суд этому миру. Здесь речь идет не о мирских людях, не об этой земле. Речь идет об этой системе, которая находится под правлением сатаны, под направлением сатаны. На кресте, когда Иисус был распят, Он судил этот мир. Это судьба этого космоса, этой системы, системы, направленной против Бога. Я читал отрывок из этой книги. Это книга брата Вотчмана Ни. Сообщение, включенное в эту книгу «Не любите мир». Это часть собрания сочинений. Я рекомендую и этой группе святых данную книгу. Пожалуйста, купите эту книгу. В интернете прочитать ее нельзя. Ее нет в цифровой форме. Нужно заплатить несколько долларов и купить бумажный экземпляр. Хорошо читать книги. Хорошо читать книги. Вы привыкли читать с устройства. Но неплохо заплатить несколько долларов и купить эту книгу «Не любите мир». Там брат Ни на самом фундаментальном уровне обличает, что это за порочная система. И есть две вещи, которые он отмечает. На основании слова Господа в 12 главе Евангелия от Иоанна, 31 стих, он говорит, что этот мир, эта система, это Божий враг. Она против Бога. И во-вторых, эта мирская система, за ней стоит разум, за ней стоит князь, правитель. Итак, все, в чем мы участвуем, все, чем мы наслаждаемся, это не просто удобство, это не просто удовольствие, за всем этим стоит разум. Апостол Павел даже называет это системой заблуждения. Это система заблуждения в хитрости людей. Это как, когда люди играют в азартные игры и обманывают других. На первый взгляд, мы живем в очень благополучном мире. Все движется вперед, все развивается. Раньше о таких вещах читали в научной фантастике. А теперь все это перед вами. Раньше вы читали, я не помню, кто там это был, он говорил в свой телефон, это много лет назад, был такой мультфильм, сериал. А теперь все это есть. Вы все это делаете. Это повседневная жизнь. Но вы видите это только как развитие технологии и науки? Жизнь людей становится более удобной, более легкой? Или у вас есть ощущение, что за всем этим стоит разум, который контролирует, который направляет, который пленяет, который занимает, захватывает место, способность в сердце человека? И в итоге не остается места для Бога. Внешне, возможно, вы приходите на собрание, но ваше сердце не здесь. Возможно, вы читаете Библию, читаете жизнеизучение с друзьями, но ваше сердце не в этом. У вас не хватает места. Все пространство заполнено. Нет места. У вас нет места. Но мы можем продолжать рутину. Мы все должны предстать перед Господом. Я должен предстать перед Господом. Господь, Мы любим Господа. В этом нет никаких сомнений. Мы любим церковь. В этом нет сомнений. Мы все здесь. Мы жертвуем несколькими часами драгоценного времени, и мы собираемся вместе. Слава Господу. Но наше сердце, сколько места в нем? У вас 1 гигабайт пространства. И 990 мегабайт занято, не очень много места осталось для хранения данных. Мы читаем что-то, ходим на собрания, но ничто не проникает в нас. Мы оказываемся вот в такой ситуации. Мир просто занят, занят, занят. Мы просто как в крысиных бегах бежим каждый день. Итак, сегодня я не буду много говорить об этом, но это вот то, что мы говорили. Есть Божья воля, и существует система, направленная против Бога. Это сатанинская воля, и она действует, и цель ее, вместо того, чтобы раздавать вас Христа, заменить Христа в вас, чтобы Христос был вытеснен из вашего сердца. Это и есть то заблуждение, о котором говорит Павел. И сегодня я в мире, в котором мы живем, и просто посмотрите на то время, которое вы проводите за экраном. Просто посмотрите статистику. Насколько вы прилепились к всемирной паутине. Сегодня утром я сказал, что это всемирная паутина. Хорошее описание. Вы не просто соединены, вы прилипли. Это нечто липкое. Весь мир зависит от него. Итак, также сегодня утром мы говорили о том, что нам нужно знать этот век. Братья и сестры, не будьте как страусы. Мы должны очнуться и понять, в каком веке мы живем. Мы живем не во время Мартина Лютера 500 лет назад. Мы живем не во время братьев 200 лет назад. Мы живем в 21 веке. Прошло 6000 лет со времени сотворения Адама. Пришло время для того, чтобы наступил седьмой день, как суббота, и приход Господа ближе каждый день. И нам нужно знать, где мы. Век. Господь повелевает нам. Нам нужно знать время. Мы можем различать времена года, погоду. Когда мы смотрим на небо, говорим, «О, небо красное, будет такая погода, у нас есть какое-то развлечение». Мы понимаем, какая будет погода. Но мы не можем различить сегодняшний век. Это век Ноя. Как говорит Господь, день Его пришествия будет как дни Ноя, когда люди ели и пили, женились и выдавали замуж. Это не просто какой-то обычный брак. Это были смешанные браки между ангелами, ангелами и людьми. Они создали сверхрасу. Очень растленную. Гомосексуализм. Затем все, что происходило во времена Ноя. И Господь говорит, что время Его пришествия будет точно таким же, как время Ноя. Прошло почти 6000 лет, и вот мы здесь. Мы живем в веке Ноя. Конечно же, он, с одной стороны, более процветающий, более продвинутый, чем во время Ноя. Но в принципе, по сути, тот же дух, который действовал в то время, действует и сейчас. Нам нужно знать, как говорит Господь, вам нужно различать время. Апостол Павел говорит нечто подобное в 13 главе послания к римлянам. Нам нужно знать время, когда мы видим, что приближается тот день. Нам нужно знать время. И мы должны ходить соответствующим образом. Итак, я рад, что в эти выходные нам всем нужно немного остановиться, передохнуть от всей той занятости, от того, чем вы занимались, и быть перед Господом, перед Его Словом, и позволить Ему говорить нам. Это серьезно. Мы обеспокоены о вас, о молодом поколении. Вы будущее, вы продолжение, вы все знаете это. Но каким образом вы продолжите Господне восстановление, свидетельство Господа? Не просто в смысле человеческого существования, просто у нас больше тел для продолжения. Нет, наш дух, наше сердце. Как мы по-настоящему можем быть продолжением свидетельства Господа? Итак, сегодня мы подходим к этому второму сообщению. Заголовок такой: «Наслаждаться богатым снабжением, причащаясь божественной природы и стремясь к развитию божественной жизни для богатого входа в вечное царство». Обратите внимание на слово «снабжение». Особенно, что касается работающих святых, вам необходимо снабжение. Вы работаете 50, 60, 70 часов в неделю. И благодарение Господу, что вы можете принести свое уставшее тело на собрание. Вы исполняете свой долг. Но Господь хочет не этого. Господь хочет, чтобы вы получали снабжение. Чтобы вы были христианином. Не просто бы держали голову чуть над водой, но, как говорится во втором послании Петра, чтобы у вас был богатый вход, чтобы вы были снабжены им и вошли в вечное царство нашего Господа. Итак, снабжение. Когда я смотрю на многих молодых работающих святых, вы работаете изо всех сил, вы сражаетесь, вы пытаетесь построить свою карьеру, и, может быть, некоторые из вас сейчас пытаются вступить в брак или воспитывать детей, и вы узнаете, что вокруг одни трудности, и как двигаться вперед. Вот у вас вот-вот родится первый ребенок, как украсить комнату, что купить. Сегодня утром один брат засвидетельствовал, что он с вожделением смотрел не на машины, а на детские коляски. У кого коляска будет лучше? Более надежная коляска. Вы можете себе такое представить? Это, я думаю, молодые люди, они просто захвачены такими вещами. Мы с женой поженились на восточном побережье, мы жили на восточном побережье, и наши дети родились там, в Провиденс, штат Род-Айленд. И у нас был снег каждый год. И у нас в церкви там были молитвенные собрания, и когда наступало молитвенное собрание, мы сажали детей в маленькую люльку и приносили их на молитвенное собрание. И мы закутывали их. Ничего страшного. Мы просто приносили их, и жены по очереди по полчаса смотрели за детьми, и так далее. И в тяжелое время, во время снегопада, мы просто собирались так, ничего страшного. Нам не нужны были самые дорогие коляски. Мы просто жили, как могли. А сегодня, из-за изобилия всего, молодое поколение становится все более требовательным. У них намного больше предпочтений. У них то, это, и сейчас они могут позволить себе. У них есть деньги, они могут приобрести больше. Но дело не в этом, братья и сестры. Есть разум, стоящий за всем этим. В то время, когда вы все это делаете, место для Христа становится все меньше. Вы очень заняты, вы захвачены всем в вашей жизни. У вас не очень много места остается для Христа. Итак, и все продолжается, работа продолжается, семья продолжается, церковная жизнь продолжается, и внезапно вы обнаруживаете, что вы высохли. Вот братья просят вас сделать вступительное слово в день Господень утром. «О, я так занят, я... Дети болели, начальник дал мне дополнительную работу». И братья просят меня сделать вступительное слово. Искусственный интеллект. ChatGPT. Помоги мне. Я не шучу. Один брат сказал мне, что он так и поступил. Он просто загрузил святое слово в ChatGPT и получил на выходе довольно неплохое сообщение. Этого хватит, этого достаточно для нескольких минут вступительного слова. Но что это такое, братья? Мы что, хотим этого? Мы хотим лишь заполнить время? Мы хотим сказать неплохое слово? У искусственного интеллекта нету духа, у чата GPT нет духа. Он замечательно суммирует какие-то вещи, но у него нет духа, у него нет бремени, у него нет жизни. И вот вы оказываетесь в такой ситуации. Что вам делать? У вас нет времени. И вы ищете такие каналы, такие способы, чтобы восполнить недостаток. Я понимаю, я осознаю, что вы, многие из вас, находитесь в такой ситуации. Вы стеснены таким образом. Но здесь мы видим нечто важное. Если мы хотим двигаться вперед, как верующие, как христиане, и мы хотим жить жизнью, достойной Божьего призвания, нам нужно жить жизнью при помощи снабжения. Как показывает нам Слово Господне, и вчера я просто размышлял над этим бременем. Я вспомнил о том, как Господь подвергался искушению, испытанию три раза после своего крещения. Он должен был начать свое служение. И там говорится, что Дух повел его в пустыню. Его повел туда не сатана, Дух повел его в пустыню. И там он постился 40 дней и 40 ночей. И после поста дьявол, искуситель, пришел к нему. И первое, он говорит ему: «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Тебе не нужно оставаться голодным, важно есть». И Господь ответил: «Не одним хлебом будет жив человек, а всяким словом, исходящим через уста Божье». Первое, с чем сатана приходит к нему в качестве испытания, к этому Богу-человеку, первое испытание касалось человеческого жития, того, что ты ешь, твоя повседневная жизнь, как ты будешь жить. Это первый пункт в этом испытании. Каждый из нас проходит испытание в нашей христианской жизни. Многие из вас прошли полновременное обучение. Возможно, вы замечательно сдали все экзамены на обучении. Вот, Сэм, ты недавно закончил обучение. Ты, наверное, замечательно написал все экзамены, но теперь у тебя настоящая проверка. Ты подвергаешься проверке. Первое в испытании — это твое житие. Как ты будешь жить? Что ты будешь есть? Каждый день мы ищем работу, чтобы выживать. И особенно, когда мы живем в этой части земли, где очень дорогая недвижимость. Кто может позволить себе это? Как я могу оставаться здесь и работать здесь? Мне нужно работать еще больше. Мне нужно получать повышение. Мне нужно создавать нечто большее, ухватываться за все возможности, чтобы позаботиться о своем житии. Это первое положение, в котором наш Спаситель Бог, Иисус, был испытан, практическое человеческое житие. И Иисус ответил, «Не одним хлебом будет жить человек, он будет жить Словом Божьим». Другими словами, мы видим, что наша подлинная пища это не просто иметь хороший дом и иметь хорошую пищу на столе, хорошую жизнь. Нам нужен настоящий хлеб, живой хлеб. Божье Слово. Дорогие братья и сестры, многие из вас, вы работаете на эти интернет-компании. И вы иногда к вам приходит начальник и показывает вам все, что ожидает вас в будущем, морковка побольше, продвижение по службе, бонусы. Просто давай чуть больше времени. И вы получите больше в награду. Итак, нас всех легко захватывает это, такие вещи. И фактически вы продаете себя в рабство этой системе для того, чтобы заработать на жизнь. Но помните, братья и сестры, наше житие на земле не просто посредством физического хлеба. Мы живем Словом Божьим. Мы живем Божьим дыханием, самим Богом. Я говорил вам сегодня утром, что когда я присоединился к первой миграции в 1973 году, я переехал из Лос-Анджелеса на восточное побережье. Была миграция в Балтимор, и мы там начали церковную жизнь. Мы не гуглили заранее, что там будет, какие там возможности ждут нас, какие там дома. Конечно же, тогда этого и не было, но мы просто поехали. Мы положились на призыв Господа, мы положились на Его верность, на Его обеспечение. Мы просто поехали. Конечно же, я не лгу вам, было нелегко, было трудно. Но при этом мы выжили. Мы пережили это. Господь обеспечивал нас. И есть наше житие очень практичное для нас. Но мы не просто позволяем работе вести нас. В эти дни мы тоже призываем святых мигрировать в города благовестия и так далее. И вы входите в Google, смотрите, что там ожидает меня. Я рад, что у вас есть стремление переехать и присоединиться к миграции. Но наш путь, средства, мы не полагаемся на Бога. Мы полагаемся на эти физические средства. Что там ждет меня? Смогу ли я там выжить? А мы не думали, выживу я там или нет, мы просто ехали. И если там ничего не было, нам приходилось каким-то образом продвигаться. Господь проводил нас. И было так много подобных свидетельств. Человек живет не одним хлебом. Мы живем всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы полагаемся на Господа. Не позволяйте вашей работе диктовать вам, что вам делать в жизни. Фараон не ослабит свои требования. Фараон будет просить все больше и больше. Будет давать меньше соломы и требовать больше кирпичей. И мы говорим фараону, мы здесь для того, чтобы служить Господу. Мы здесь для того, чтобы совершить праздник Иегове. Мы должны идти. Если мы не в очень надлежащем состоянии, ничего страшного, мы все равно должны идти вперед. Итак, это первое испытание. А какое второе испытание? Дьявол привел Иисуса на крыло храма. И там он сказал Иисусу, Сыну Божьему, согласно Писанию, если ты бросишься вниз, тогда ангелы поддержат тебя, и ты не разобьешься, ты не убьешься. И Иисус сказал ему, не искушай Господа твоего Бога. Что это означает? Это связано с религиозными чудесами. Многие из нас, как христиане, мы хотим видеть чудеса. Чудеса — это великая вещь в религии. Мы хотим исполнять чудеса, и в результате вами начнут восхищаться. Мы хотим, неважно, большое это чудо или маленькое чудо, мы хотим показать людям, смотрите, мой Бог истинный, действительный. Смотрите, мне только что дали работу на 500 тысяч долларов. Я просто молился, и Бог дал мне эту работу. Слава Господу, Бог действительный. Религиозные чудеса, наше суеверие, и даже в каждом человеке есть такое религиозное желание внутри увидеть, что Бог совершит что-то великое. Но вот Сын Человеческий, Он говорит дьяволу, «Не искушай Господа твоего Бога». Я не буду прыгать вниз. Я не буду показывать людям, что я Сын Божий. И чтобы ангелы поддержали меня. Он мог бы это сделать, и люди бы восхвалили бы Бога. Какое великое чудо! Брат Ли в жизни изучения Евангелия от Матфея написал кое-что трогательное. Он говорит, не прыгайте, просто спуститесь вниз по лестнице. И не бегите, спуститесь медленно. И тогда люди увидят, что вы очень слабый. Вы что, не полагаетесь на Бога? Вы просто слабак. Никакой силы, никакой крепости. Вот ты говоришь, что ты за Бога, ты такой абсолютный. Ты не можешь даже попросить Бога помочь тебе решить эту проблему. Брат Ли говорит, просто спуститесь медленно, как будто вы очень слабые. Пусть вас не искушает религиозное чудо. Не выставляйте себя на показ, какой вы сильный. И третье испытание. Дьявол привел Сына Человеческого на высокую гору и показал ему все царства мира и их славу. И сказал Сыну Человеческому, «Просто поклонись мне, и все это будет твоим. Вся слава будет твоей». Просто представьте, Google скажет, «Просто работай на меня, отдай мне свою жизнь, и все это будет твоим. У тебя будут любые удовольствия, любые бонусы». Тогда Сын Человеческий ответил, «Господу Богу только поклоняйся и Ему служи». Дорогие святые, когда мы живем в это время изобилия, особенно в этой части земли, если вы хотите, я думаю, у всех есть возможность, вы все очень способные люди, если вы захотите, вы сможете получить многое. Но вы поклоняетесь чему-то иному. В книге пророка Иезекииля, в 14 главе, по-моему, в стихе 3, говорится, что Иегова говорит, «Посмотри на мой народ, они поставили идолы в своем сердце». Идолы в своем сердце. Я думал, что идолы — это вот Будда в храме. Нет, идолы в вашем сердце. И в послании к Колоссянам 3 главе, стихе 5, апостол Павел говорит, «Стяжательство, жадность — это идолослужение». Стяжательство — это идолослужение. Иногда, когда я читаю слово «идолослужение», я не связываю с этим, потому что это Китай, это Гонконг, там много буддийских храмов, на Востоке. Я не за это. Но что вы можете сказать о стяжательстве? Даже желание получить лучшую коляску — это идолослужение. Наше стяжательство, желание получить продвижение по службе, лучшую зарплату — это идолы в нашем сердце. И каждый день мы не осознаем, что мы поклоняемся идолам. И здесь, когда Сын Человеческий подвергался искушению, ему сказал дьявол, «Поклонись мне и получи все это». Господь ответил, «Поклоняйся только Господу Богу и только Ему служи». Дорогие братья и сестры, я не просто исправляю вашу жизнь, я не пытаюсь исправить вашу жизнь, вашу работу, вашу семейную ситуацию. Жизнь каждого различна, но есть фундаментальные вещи, как мы касались сегодня утром и сейчас. А именно, есть еще одна система, она действует, и есть правитель, разум, стоящий за ней, и он хочет осуществить замысел очень коварным образом. И здесь, как Божьи дети, среди нас много молодых работающих святых. Вам нужно снабжение в духе. Когда вы движетесь вперед, это должно быть первым, о чем вы заботитесь. Не позволяйте чему-либо лишить вас снабжения. Как вы будете расти в Господе? Как вы будете становиться зрелыми в жизни, когда Христос вернется? Я хотел бы перейти немного к плану. В первом пункте говорится, поскольку мы получили равнодрагоценную веру, мы, верующие в Христа, должны быть причастниками божественной природы. В тот момент, когда мы уверовали, семя веры было посеяно в нас. Эта вера — это не что иное, как сам Иисус Христос. Он раскрыт нам. Мы увидели Его, мы коснулись Его, мы услышали Его. Что-то внутри нас откликнулось, это была наша вера. И эта вера — это замечательная личность, которая была перелита в нас. И это равнодрагоценная вера среди всех верующих. Мы должны быть причастниками божественной природы. Это семя веры посеяно в нас. Это не просто билет, чтобы отправиться на небо. Это необходимо для того, чтобы мы каждый день причащались божественной святой природой Бога. Божественная природа, в следующем пункте, пункте А говорится, божественная природа — это элементы, составляющие Божьего существа. Бог есть свет, Бог есть дух, Бог есть любовь, Бог есть жизнь. Все это богатство Божьего существа, и мы можем причащаться их. Мы, люди, можем причащаться божественной природы. Это величайшее чудо. Люди могут причащаться Божьей божественной природы. Снабжение, которое нам необходимо, приходит от божественной природы. От всего богатства Божьего существа, от Его жизни, от Его любви, света, от того, что Он является Духом. Все это является нашим снабжением. Без этого снабжения мы, в лучшем случае, можем осуществлять лишь какую-то формальность, рутину. Но нет, мы не хотим этого. Мы не удовлетворены этим. Я служу Господу, я поклоняюсь Ему в духе и истинности. Пункт Б. Божественная жизнь и божественная природа неразделимы. Божественная природа — это сущность божественной жизни и находится внутри божественной жизни. Мы все родились от Бога, разве нет? Разве нет? Мы возрождены. Жизнь Божья вошла в нас. И наряду с этой жизнью, внутри этой жизни есть природа. Природа — это как внутренняя сущность, это богатство этой жизни внутри. Например, вы пьете бульон, куриный бульон, и сущность этой курицы находится в этом супе. Когда вы пьете суп, вы принимаете все богатство курицы. Божественная жизнь имеет божественную природу и содержит все богатство, все качества. И апостол Петр говорит, что мы можем причащаться, мы можем наслаждаться, мы можем участвовать в этой божественной природе. Как мы это делаем? Пункт В. Как дети Божьи, мы Бога-человеки, рожденные от Бога, мы имеем жизнь и природу Бога, и мы принадлежим к биологическому виду Бога. Причастник божественной природы — это тот, кто наслаждается божественной природой и участвует в божественной природе. Мы можем наслаждаться, мы можем участвовать. Нам не нужно лишаться этого. Нам не нужно голодать. Мы можем наслаждаться, мы можем причащаться. Первый пункт. Причащаться божественной природой значит наслаждаться всем, чем является Бог. Это значит причащаться всего богатства и составных частей Божьего существа. Если мы хотим быть Причастниками божественной природы мы должны жить посредством божественной жизни, в которой содержится божественная природа. И следующий пункт. Мы наслаждаемся богатством божественной жизни благодаря драгоценным и величайшим обещаниям. Божья природа — это божественная природа, которая содержится в божественной жизни. И эта божественная природа и божественная жизнь воплощены в Его Слове. Его Слово наполнено величайшими обещаниями. Эти обещания, как говорится в этом стихе, «благодать достаточно для вас». И в конце Евангелия от Матфея Господь говорит, «Я с вами все дни до завершения века». Это драгоценные обещания. Когда мы идем на работу, когда мы проходим через повседневную жизнь, нам нужно Слово. Дорогие братья и сестры, какими бы занятыми вы ни были, каждое утро, когда вы встаете, проводите 5-10 минут с Господом. Если возможно, чуть дольше. Но если ваше расписание такое занятое, по крайней мере, проведите 10 минут, обращайте сердце к Господу. Приходите к Его Слову. Получайте великие обещания. Между тем, чтобы иметь Слово и не иметь Слова, огромная разница. Не просто стремитесь работать и делать что-то, и пытаться... Не пытайтесь срезать углы и просто удовлетворять какие-то требования. Нет, мы касаемся чего-то основополагающего. Это фундаментальные практики, нам нужно Слово. Мы не можем идти вперед без Слова. Слово содержит все драгоценные обещания. Даже как говорит Павел во втором послании к Коринфянам 12 главе, он говорит, «Он сказал мне, Господь говорил ему». Когда мы проводим время с Господом, нам нужно просить, «Господь, говори мне, дай мне Слово». Господь сказал Павлу, «Моей благодати достаточно для тебя». Этого было достаточно. Слово стало его снабжением, и тогда он мог вынести все требования, все трудности. Работа будет продолжать нагромождаться на нас. У нас будут требования, но вам нужно это Слово. Пусть оно будет вашим снабжением. У того, чтобы быть причастником божественной природы, есть условия, чтобы мы избежали растления в мире, которое совершается с вожделением. Нам нужно жить в цикле, когда мы убегаем и причащаемся и убегаем. Есть условия. Это означает, что мы должны убегать от этого мира, от этого космоса, о котором мы говорим. Я действительно боюсь, что многие из нас не имеем представления о том, чего мы касаемся. Мы касаемся чего-то по-настоящему. Это дьявольский разум. Мы касаемся огня. На первый взгляд, вы просто вы считаете там что-то на компьютере, что-то создаете. На первый взгляд. Это очень удобно. Но при этом вы касаетесь чего-то опасного. Я утром говорил о искусственном интеллекте. Многие люди уже совершили самоубийство из-за искусственного интеллекта. Искусственный интеллект дает нам много удобства, большую помощь оказывает, но в то время, когда он помогает вам, конечная цель его — уничтожить вас. Искусственный интеллект, не забывайте, это груда развалин. Это в Бытии. Он был напротив Вифиля, Дома Божьего. Там был город, который назывался AI. Это ИИ, искусственный интеллект. Это груда развалин. Еще до того, как кто-то придумал искусственный интеллект, Бог уже описал его. Очень давно. Груда развалин. И он противопоставляется Вифилю. И сегодня все точно так же. Искусственный интеллект противопоставляется Вифилю. Это война. Это сражение. Я надеюсь, что Господь по своей милости даст нам чувство, и мы поймем, что мы находимся во время войны. Сейчас происходит конфликт между двумя волями. Это воля Божья и воля сатаны. И все это осуществляется через эти средства. Все не так многообещающе, как вам кажется. Будьте осторожны. Когда вы... Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не пытаюсь помешать вам использовать чат GPT и не пытаюсь вас отучить от компьютера. Не в этом дело. Вам это необходимо для вашей жизни, для того, чтобы вы двигались вперед, чтобы вы работали, чтобы вы жили в семье. Все это часть нашей жизни, я признаю это. Но у вас должно быть такое убеждение внутри, что за всем этим стоит разум. Есть разум, который направляет, пленяет всех людей в одну сеть. Умелый. Эта схема очень умело построена. Сатанинское коварство. В конечном итоге, я говорил сегодня утром, в то время как Божья воля состоит в том, чтобы Христос был всем для нас, сатанинская воля в конечном итоге состоит в том, чтобы принести человека греха, антихриста. Он скоро явится. Люди будут поклоняться Ему. Где Он явится, мы не знаем. Но это будет скоро. Он уже где-то. Мы живем в это время большой путаницы. Много хаоса посреди так называемого внешнего преуспевания. Есть разум, который направляет все это. Итак, посреди всего этого, у меня еще осталось где-то минут 10-15, нам нужно расти в жизни. Вчера один брат задал такой вопрос, я оценил его. Если вы говорите нам обо всех этих трудностях, какие перед нами возможности? С трудностями всегда появляются возможности. Трудности представляют возможности. В то время, когда вы живете в этой обстановке трудностей, я понимаю, все нелегко. Даже когда вы воспитываете детей, и вы продвигаете карьеру, или вы с кем-то встречаетесь, вы пытаетесь найти себе супруга или супругу, вы живете в очень трудном веке. Но обещание, возможность где? В том, что мы можем переживать его усиленное органическое спасение. В этой обстановке, какой бы тяжелой она ни была, какой бы трудной она ни была, вы стеснены, чтобы приходить к Господу, вы стеснены в том, чтобы не срезать углы и жить легкой жизнью. Вы стеснены, чтобы приходить к Господу. Господь, я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в Тебе. Как мне воспитывать семью в этой трудной обстановке? Как двигаться вперед в моей работе, не будучи захваченным этой паутиной, этой системой? Как идти по этому стесненному пути? Вам нужно молиться отчаянно, И уверяю вас, когда вы отчаянно молитесь, вы растете. Вы будете расти. По-настоящему ваши корни будут уходить вглубь. Меня также беспокоит поверхностность христиан сегодня. И это включает многих из нас. У нас есть вершина истины, у нас есть все знание истины, но меня беспокоит, что многие находятся на поверхностном уровне. Вам нужно работать над этим перед Господом. Вам нужно пускать корни глубоко в землю. Тот факт, что вы прошли 2 года полновременного обучения, не гарантирует, не подразумевает, что теперь у вас все будет в порядке. Это дает вам хорошее начало, чудесный старт. Но вы должны строить на этом основании. Вы должны учиться быть стесненными, испытанными и быть одобренными. Вы должны пускать корни глубоко в землю и получать снабжение. Я хочу закончить этот пункт. Если мы будем наслаждаться Богом и причащаться богатства Его существа, Он будет встраивать свою божественную природу в нас, мы будем становиться такими же, как Бог по жизни и природе, но не в божестве, и будем выражать Его во всем, чем мы являемся и что мы делаем. Если мы будем причащаться божественной природы, тогда богатство божественной природы будет полностью развиваться, как описано в стихах с 5 по 7. Стихи с 5 по 7. Там Петр говорит, что мы добавляем к вере знание, добродетель, воздержание и так далее. Брат Ли подчеркивал это, что это 8 этапов развития. Я надеюсь, молодые братья и сестры, да, вы живете во время больших испытаний, но это огромная возможность для вас, если вы знаете, куда поместить себя. Вы знаете этот век, вы знаете Божью волю. Вы знаете, что у вас есть семя веры, и оно посажено в вас. Бог дал вам это обеспечение. Он теперь дает нам возможность расти посреди этой трудной, сложной обстановки, и мы можем переживать Божье усиленное спасение, семикратно усиленного Духа, который действует в нас и ускоряет наш рост. Мне кажется, в гимне, который мы пели сегодня, говорилось о том, что нам нужно ускорять наслаждение благодатью. Нам нужно ускорение. Я не могу ускорить это за вас, и вы не можете сами ускорить это. Вам нужно содействовать Господу, когда Он обеспечивает вас посреди этой трудной обстановки. Не сдаваться, а упражнять свой дух, принимать благодать и переживать его усиленное органическое спасение и ускорять свой рост. Следующие 10 лет будут очень важными. Дорогие святые, многим из вас 30, примерно 30 плюс-минус. Следующие 10 лет мы должны содействовать Господу и развивать семя веры в вас. Не полагайтесь на хлеб. Не пытайтесь превратить камни в физический хлеб. Приходите к Слову, питайтесь Словом Божьим. Не будьте обмануты всем суеверием, религиозными чудесами. Делайте совершенно обычные, обыденные шаги, как будто мы ничто, а мы реально ничто. И мы не поклоняемся дьяволу. Неважно, пусть он даст мне все царства и их славу. Поклоняйтесь только Господу нашему Богу. Следующие 10 лет, если все мы, все вы, молодые работающие святые, поколение Z и так далее, следующие 10 лет, идите этим путем. Ваш рост будет ускорен. Вы сможете получить богатый вход в Царство нашего Господа и Его Христа. Вот в следующем пункте говорится о том, что нам нужно стремиться к развитию божественной жизни и божественной природы, которые содержатся в божественном семени, посеянном в нас, чтобы у нас был богатый вход в вечное царство. И мы получили в удел эту равнодрагоценную веру, и эта вера находится во всеобъемлющем семени. Все божественное богатство находится в этом семени, но мы должны быть усердными и расти до зрелости, и развивать то, что у нас уже есть. Вместе с развитием вашей карьеры, вам нужно развивать это семя, содействуя этому семени веры в вас. Развивая эти добродетели, мы растем в жизни, и в конечном итоге мы достигнем зрелости, мы будем полны Христа, и мы сможем быть царями в грядущем царстве. Я хотел бы прочитать вам эти стихи в послании к Ефесянам, 4 глава, стихи с 13 по 15. Там говорится: «Пока мы все не придем к единству веры и полного знания Сына Божьего, к взрослому мужу, к мере роста полноты Христа, чтобы мы уже не были малыми детьми, которых бросает волнами и носит всяким ветром учения в человеческом мошенничестве, в хитрости с расчетом на сеть заблуждения». Я надеюсь, что в следующие 10 лет Господь будет расти во всех вас, и вы уже не будете младенцами, малыми детьми, но вы будете расти в жизни, вы будете расти до взрослого мужа. Есть человеческое мошенничество, есть хитрость. Не позволяйте себя обманывать, братья и сестры. В этой системе, я повторяю, есть разум, стоящий за этой системой, очень хитрый. Он придумал все это. Все социальные элементы, политические элементы, даже в сфере образования, все это хитро придумано этим дьяволом, сатаной, для того, чтобы занять вас, захватить вас. Итак, чтобы мы были уже не малыми детьми, чтобы мы были избавлены от этого мошенничества в хитрости с расчетом на сеть заблуждения, а держась истины в любви, во всем вырастали в того, кто есть глава Христос. Действительно, в эти дни, перед возвращением Господа, есть огромная нужда, чтобы мы росли в жизни, чтобы мы росли в божественной жизни. Господь не вернется за маленькой девочкой, Он вернется за зрелой невестой. Поэтому нам с вами нужно расти. Мы должны видеть насквозь всю эту систему заблуждения, эту коварную работу сатаны. И следующие подпункты подводят нас к этим 8 уровням развития, этапам развития во втором послании Петра в 1 главе. Там говорится о том, что мы добавляем в вере добродетель. Вера уже есть в нас, но нам нужно добавить добродетель. Это подразумевает энергию божественной жизни, которая приводит к активному действию в применении равнодрагоценной веры. У нас уже есть вера, но нам нужно упражнение нашего духа. Когда это добродетель, добродетель означает, это что-то превосходное, это превосходство божественной жизни, то, что проявляет сущность веры в нас. Вера уже в вас, но вам нужно упражнять свой дух с энергией божественной жизни, чтобы проявить богатство этой веры. И к добродетели необходимо обильное снабжение знания Божьего и Иисуса нашего Господа. Нам необходимо надлежащее знание. Сегодня мы говорим с молодыми людьми, вот такими, как вы. Мы осознаем, что у них много представлений относительно Бога, относительно церкви. И даже в ваших взаимоотношениях друг с другом. Наше представление, к сожалению, слишком сильно направлено, находится под управлением мультимедии, всех потоков, которые приходят к вашему устройству. Все это кормит вас. Как вам заботиться о своем браке, как выбирать себе супруга, брат, сестра, с которыми вы хотите вступить в брак, какой дом вам иметь, как воспитывать детей. Слишком много всего происходит из-за доступности, из-за удобства социальных сетей, и все это подается вам каждый день и ночь. Если ложь повторять снова и снова, она становится истиной. Земля не круглая, земля квадратная. Вы говорите, это неправильно. Но если вы слышите это много раз, вы скажете в итоге, да, наверное, она квадратная. Это правда. Господь говорил, что в последнее время будет дух лжи, он будет действовать. Дух обмана, заблуждения. Сегодня особенно, в этом веке искусственного интеллекта, люди не знают, что правда, а что неправда. Что истина, что ложь. Это дух обмана. На каждом уровне. Он действует повсюду. Нам нужна истина. Нам нужно знать Бога. Нам нужно знать Христа. Недооценивайте полновременное обучение. Возможно, у вас есть мнение, представление, «О, это пустая трата времени». Нет. Если вы недавно закончили университет, я воодушевляю вас прийти к Господу относительно этого. Это огромная возможность для вас получить образование. Но даже после 2 лет обучения, из-за всего удобства, из-за соцсетей и интернета, если вы не упражняетесь, вы легко можете оказаться под влиянием всяких мыслей этого века. Братья рассказывали мне, что даже в то время, когда многие из вас, не женатые, не замужние, вы ищете себе товарища, вы ищете себе супруга, есть разные представления. Какая у меня будет жена, красивая, покорная, с ней должно быть весело, она должна быть общительная. А вот сестры в церкви, выпускницы полновременного обучения? Нет, не мой тип. И наоборот. И некоторые идут в интернет и смотрят там, что там есть. Среди нас нет правила. Мы не говорим вам, что делать, а что не делать. Но я думаю, я говорил уже о опасности, о риске этого космоса. Этот разум, это коварство, чтобы обмануть вас, захватить вас. Вы должны узнать Бога, вы должны узнать Его волю, Его Слово. Ваш брак свят, ваш брак важен в Божьем доме, в Божьей церкви. Не относитесь к нему легковесно. Не относитесь к нему, как в мире, согласно природным предпочтениям, согласно мирским стандартам. Спрашивайте у Бога, что Бог чувствует, что Бог чувствует о моем браке. Отбросьте, отложите все свои предпочтения, свои выборы. Приходите к Богу относительно вашего брака. Посвящайте свой брак Богу. В конечном итоге Он устраивает все браки. Но мы должны посвятить это Господу, принести это Господу, когда вы выбираете себе пару. Мы молимся, чтобы не только у нас было много браков, но и также после того, как вы вступите в брак, чтобы ваша жизнь, супружеская жизнь, была освящена, была посвящена для Христа и Церкви. Я надеюсь, что у нас будет много молодых семей, молодых пар, которые станут полезными во всех церквях. Да, мы все согласны, что будущее Церкви, будущее восстановления в ваших руках. Но каким образом? Вам нужно быть освященными. Все должно быть согласно Богу. Не пытайтесь просто взять все в свои руки. Не надо просто спрашивать у интернета, спрашивать у чата GPT, какой лучший критерий для поиска супруга или супруги. Может быть, там вам предложат что-то, но вы должны быть очень осторожными. Это все от этой системы. Вам нужно знать Божью волю. Я надеюсь, что за следующие 10 лет вы научитесь узнавать Бога, узнавать Библию, Божью волю. И затем в знании Бога вы снабжаете себя воздержанием. Вы воздерживаетесь. Даже в том, что касается брака, нам нужно воздерживаться во многом. Пусть вами управляют не ваши вожделения, не ваши эгоистичные желания. Вы должны быть в воздержании, вы должны находиться под управлением небесного видения, чтобы ваша жизнь, ваш брак были сочтены чем-то достойными Бога, чем-то святым, чем-то, что вызывает уважение и почет у людей. Затем в воздержании вы добавляете терпение. Терпение означает, что вы терпеливо относитесь к другим. Когда вы развиваете семя веры, вам необходимо развивать эту совокупную жизнь вместе. Как жить друг с другом в единодушии? Затем в терпении благочестие. Благочестие — это выражение Бога, затем братолюбие и потом любовь. В конечном итоге есть просто любовь, любовь агапы, Божья любовь, которую мы развиваем. И в конечном итоге мы точно такие же, как Бог, по жизни и по природе, но не в божестве. Я знаю, что в мое время вышло. Это просто мое бремя, я не могу закончить оставшуюся часть плана, но последний пункт, третий римский пункт. Ищите прежде Его Царство и Его праведности, и все это будет прибавлено вам. Ваш брак — средство к жизни. Поверьте мне, Бог никогда не подводит. Никогда не подводит никого, кто боится Его, кто ищет Его. Я служу Господу полное время, последние 38 лет. Ну, часто было нелегко, но я могу засвидетельствовать, что мой брак, мои дети, семья, мои средства к существованию, Бог не подвел меня. Мы можем полагаться на Него. Мы полагаемся не на ChatGPT, мы полагаемся на нашего Бога. Он верен. Я остановлюсь здесь и, наверное, передам собрание братьям. Пусть они поведут нас дальше и скажут, что делать дальше.